Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. На этой неделе мы обратили внимание на публикацию британской газеты The Telegraph, которая пишет, ну, знаете, такая оптика, с одной стороны, серьезное издание, с другой стороны, все-таки понятно, они достаточно абстрактно обсуждают наши дела, но в данном случае, мне кажется, интересно. The Telegraph пишет, что из-за ситуации социальной, экономической, из-за недовольства и усталости людей, из-за того, что у российской экономики особо нету перспектив, дальше продолжать примерно в таком же духе, у Путина есть развилка, некий выбор для 26 года. Выбора более-менее два. Либо на каких-то условиях прекращать войну, завязывать и дальше думать, как разгребать всю историю, которую он сам и заварил. Либо второй выбор, как пишет британская газета, сталинизм. Причем под сталинизмом, мне кажется, имеется в виду не просто высокий уровень репрессий, который так есть, не просто накачка идеологическое общество. Мне кажется, что здесь под сталинизмом имеется в виду в первую очередь попытка мобилизовать российское общество на еще более долгое продолжение войны и на то, что люди должны в этой войне участвовать так или иначе. То есть платить больше налогов, иметь еще более ограниченные трудовые права, совсем не иметь прав собственности, ну и готовиться к тому, что кого-то из них, даже если не будет объявлена новая мобилизация, кого-то из них на эту войну заберут, например, по каким-нибудь квотам от предприятий. Объясняться это будет примерно так же, как во времена Второй мировой войны. Все для фронта, все для победы. Другого варианта нету. Враг у ворот. Все должны положить всю свою жизнь на алтарь того, что Путин начал как якобы специальная военная операция. Любопытная дилемма. Мне кажется, что оба эти варианта вот в чистом виде они плохо работают для Путина. Закончить войну без очевидного какого-то провозглашения победы, а не ясно, из чего ее создавать в нынешних условиях, это означает получить просто совершенно, ну, по сути, разоренную страну без будущего, без какого-то потенциала, без ясной модели развития и с кучей вопросов. Ну, то есть вопросы есть, ответов нет. Вот все будут просто буквально спрашивать, а что это было вообще? А зачем это было нужно? Об этом мы уже говорили. А история с мобилизацией в стиле советской военной экономики Второй мировой войны наталкивается на, я бы сказал, некоторые проблемки. Проблема номер один – мобилизовываться некому. У нас нет достаточного демографического потенциала в стране, чтобы сотни тысяч молодых мужчин и женщин встали к станку и стали бы производить дроны бы круглосуточно. Или что им там надо еще в качестве этой военной промышленности. У нас 40 миллионов пенсионеров в стране. У нас медианный возраст превысил 40 лет, и такая страна, она хочет подумать скорее про то, как бы ей там на дачу съездить и картошку покопать, а еще желательно расплатиться за ЖКХ. Вот это реальная мобилизационная задача нашей Родины сейчас. Как стратегия адаптации и выживания, впрочем, не в первый раз. А мобилизовать это довольно трудно. И дальше мне приходит примерно следующая гипотеза. Похоже, что если Путин не решится закончить войну в обозримом будущем, хотя тоже есть публикации, в частности, Bloomberg пишет, как обычно, со ссылкой на анонимные источники в окружении Путина. Но Bloomberg — это серьезное издание, и даже если источники пытаются манипулировать американским медиа, все равно какая-то часть правды в этом может быть. Что Путин действительно, после того, как он 9 мая сказал, что война близится к завершению, он действительно собирается победить до конца года. То есть, ну, уже как бы большая часть позади, осталось вот немножко поднажать, и мы всячески победим. Как может выглядеть эта победа? Путин тоже намекнул, в общем, какие у него планы на так называемую победу. Он по-прежнему считает, что ему нужна Донецкая область. Тут, конечно, просто вот украинская армия отвечает, ну, приди и возьми. Раз тебе нужна Донецкая область, тебе она уже 12 лет нужна, ты 12 лет за нее воюешь с 2014 года. Война началась на востоке Украины после аннексии Крыма в Славянске, как раз в этой агломерации, которая сейчас под контролем украинской армии находится. И вот как-то не берется, не дается Донбасс, не дается Донецкая область, как-то особо перспективы нету. А во-вторых, очевидно, Путин предлагает Европе некоторые переговоры. Говорит, а давайте вот поговорим о чем-нибудь, да? И я все пытался, вот помните, там как раз это тоже событие после 9 мая, он там сказал, что, ну, вообще нам бы было бы неплохо о чем-то поговорить с Европой. В Европе есть приличные люди, которых Путин знает с прежних времен. Например, 86-летний бывший канцлер Германии, увлеченный в коррупции и в связях с как раз Путиным через совет директоров «Газпрома» Герхард Шрёдер. Наверняка Путин когда-то со Шрёдером 25 лет назад классно пил пиво, говорил на немецком языке, и у него самые теплые воспоминания от этого остались. Он очень щедро Шрёдера вознаградил за его, вот, за то, что он приятный человек. И вот теперь как раз накануне 90-летия Шрёдера было бы неплохо поторговаться с Европой через него. О чем можно говорить, о чем Путин собирается говорить с Европой? Тоже есть некоторые гипотезы. Вот все это нанизывается, понимаете, вот эти все информационные поводы в отношении перспектив войны, они нанизываются друг на друга в какое-то подобие картины, которую мы можем понять. Так часто бывает, что просто есть там туман войны, вот просто трудно вычленить какие-то вещи, которые аналитически можно увидеть. А в этом вопросе, кажется, все-таки есть. Я думаю, что вопрос, который Путин собирается перед Европой ставить, вопрос примерно такой. Открывайте нам обратно свои экономические рынки для наших ресурсов, для нашего сырья, для нашего газа, для нашей нефти, возможно, для нашей стали, для наших цветных металлов, для нашей древесины. Что-то с аграрной промышленности тоже надо делать. Открывайте нам свои рынки, либо второй вариант, мы с вами будем воевать. Что вам больше нравится, как бы намекает Путин? Ну, то есть, как он намекает? Тем, что пропаганда открытым текстом говорит, что Европа угрожает Российской Федерации. На этой неделе служба внешней разведки России, не самые такие последние люди в окружении Путина, они заявили о том, что якобы с территории Балтийских стран, с территории Латвии, якобы будет нападение дронами на Российскую Федерацию, что все это сделано, конечно, что вот подстрекают балтийские страны вот эти украинские кукловоды, которые всеми кукловодят. Вообще, вы заметили, что Украина — это просто сверхдержава. Она кукловодит Европой, она время от времени кукловодит Трампом, а перед этим кукловодила Байденом. Ну и понятно, что балтийскими странами уж точно Украина руководит вот в этой логике СВРной. Значит, будет такое нападение, и тогда СВР обещает решительные удары. И мы уже видим, что в Северной и в Северо-Восточной Европе действительно начинает что-то летать. На этой неделе в Литве была впервые объявлена полноценная воздушная тревога. Была даже временная эвакуация правительства, потому что было непонятно, что находится в воздухе. Люди спустились в бомбоубежище. И все это происходит на границах славного союзного государства. То есть вот это все начало постепенно превращаться в реальность. Вот такая развилка у Путина. Либо вы с нами договариваетесь на наших условиях, Украина, ну, плюс-минус капитулирует, как бы, или, по крайней мере, передает территории и там ограничивает армию и какие-то еще вещи, вы открываете свои рынки, мы после этого восстанавливаем свою экономику, либо вас ждут такие последствия, которые вам не понравятся. Примерно такая здесь, как мне кажется, конструкция. И обратите внимание, что это как раз чудесно закольцовывается с историей про выбор, который стоит перед Путиным. Мне кажется, единственный способ для него сейчас обосновать этот военный сталинизм, мобилизационную экономику, еще большее ограничение прав людей на интернет, на личные свободы, на что угодно еще, на труд свободный, это заявить о том, что Европа на нас напала. Пора открывать второй фронт, потому что мы должны защитить Россию от агрессивной политики НАТО. Агрессивные страны у нас понятные, там Великобритания чуть подальше находится, Германия тоже очень агрессивная, Финляндия агрессивная, страны Балтии агрессивные, Польша агрессивная. Вообще все агрессивные, только один Путин, понимаете, котик. Он такой, как бы, такой, ну, немножко такой с такими, немножко в чем-то розовом. Его физиономия при этом, да, но как бы пропаганда нам говорит, вот совершенно мирная Россия, против которой ополчились буквально практически все ее соседи, уж точно все ее соседи в Европе. Как-то так вышло, наверное, что-то случилось. И вот, с этой повесткой, в принципе, можно идти на некоторые переговоры, пытаясь одновременно продать жителям России идею, по сути, второй войны или расширения нынешней войны на сопредельные территории. У меня на этой неделе была возможность поговорить с хорошими экспертами, экономистами, в том числе с Михаилом Касьяновым, который чей опыт ценен в этом вопросе. Я думаю, что нам с ним нужно будет какой-то разговор на этот счет сделать. Напишите в комментариях, если вам это интересно. Не только он об этом говорил, но общая тема такая, что пятый год войны обнажил такую проблему. Российской экономике без европейской экономики очень плохо. Потому что в течение многих десятилетий, это началось, наверное, даже не в 20 веке, не при советской власти, а гораздо раньше, идея российской экономики заключалась в том, что есть какие-то ресурсы, которые можно продать вот в Европу. И, соответственно, если эти рынки закрыты, то дальше у вас никакого варианта нету. Обратите внимание, что на этой же неделе Путин ездил в Китай встречаться с Си Цзиньпином, наложил кто-то это в интернете на веселую музыку из Винни-Пуха. Винни-Пух официально запрещен в Китае, потому что враги режима, диссиденты китайские говорят, что Си Цзиньпин похож на Винни-Пуха, понимаете, поэтому про Винни-Пуха лучше в Китае не упоминать. И вот они идут, куда идем мы с Пятачком. Да, это мы поворачиваемся на восток. И, конечно, российская пропаганда нам рассказывает, что это замечательная, прекрасная встреча, замечательная поездка. Около 40 официальных документов было подписано в ходе этой поездки. Правда, при ближайшем рассмотрении большинство из этих документов — это декларации о намерениях и меморандумы. Типа, вы меня уважаете, я вас уважаю. А на главный вопрос Путина и вообще всей Российской Федерации, сможет ли Китай выкупить весь российский газ, который теперь не берет Европа, на этот вопрос китайские товарищи не ответили. Может, после 2030 года сила Сибири-2 и заработает, а может и нет. Пока никаких очевидных каких шагов приготовления к этому нет. И вот такая у нас штука, понимаете? То есть у нас просто география и структура российской экономики, в общем, толкает российские власти в объятия Европы. Не только потому, что они раньше любили, да и сейчас любят там владеть недвижимостью и хорошо себя чувствовать на разных озерах. Кома, например, в Италии, где находилась знаменитая вилла пропагандиста Соловьева. Ну и потому что такова объективная реальность. Технологии оттуда, инвестиции тоже из Европы, а в обмен, вот, пожалуйста, все то, чем богата российская земля. Кажется, что есть какой-то контур, вот исходя из этой обреченности того, что на восток особенно повернуть не удалось, за 5000 километров возить ресурсы не получается, Китай не забирает весь российский газ, второй силы Сибири не будет. Кажется, из этого возникает какой-то контур, что нас может ждать в ближайшем будущем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы эту ситуацию понимаете. Вот у нас здесь есть такие тонкие весы. С одной стороны, Путину надо по-хорошему заканчивать. С другой стороны, если он решит, как он решил во время Анкориджа, что заканчивать ему предлагают не на его условиях, то он, наверное, должен продолжить и даже начать что-то новое. Довольно много новостей и событий, связанных вот с этой усталостью от войны. И даже произошел на этой неделе своего рода прорыв. Нашелся один депутат Государственной Думы, видимо, по ошибке, как он там затесался, который заявил, что надо заканчивать СВО. Это депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов. Он про вот чисто экономические факторы как раз начал говорить. Это удивительно, да, что в 26-м году в Госдуме вдруг прозвучало такое вообще заявление. Чего они раньше-то думали, по большому счету? По словам Сулейманова, около 40% федерального бюджета уходит на оборону и безопасность. Но это все засекреченные статьи вместе в совокупности. Он отметил, что население страны не может потреблять снаряды и танки, и это чистые расходы. Сюрприз. Но так называемые либеральные экономисты говорили об этом с 22 года, что, в общем, когда у вас был промышленный рост 22-23 года за счет ВПК, за счет закачивания денег, инвестиций в то, чтобы воевать, то, в общем, вы потом кушать-то это не сможете. Да? Это довольно очевидная мысль. Но вот в 26-м году до одного депутата Госдумы тоже, в общем, дошла эта мысль. Ну и дальше Сулейманов продолжает. Такие задачи, как введение войны, обеспечивают занятость граждан и зарплату в оборонных отраслях, но одновременно с этим влекут инфляцию и сокращение других расходов государственных, подчеркнул депутат. Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо. Вау! Кто бы мог подумать? Никогда такого не было. Ну, правда, здесь, видите, такая аргументация не в смысле, что мы просто напрасно убили огромное количество людей и опозорились. Нет, потому что у нас просто вот с государственными расходами что-то не то происходит там. Экономика у нас как-то страдает. Ну, неплохо, да, это неплохое начало. Нам еще нужно как бы пару таких вот мыслителей тоже подтянуть куда-то в окружении Кремля. Может быть, у них там что-то в голове начнет проветриваться капитально. Может быть, об этом хотел бы сказать какого-нибудь и чиновник на должности повыше, да, там какой-нибудь в гражданской администрации, но они стесняются пока, потому что, знаете, потому что, ну, опасненько говорить про то, что надо заканчивать. Неизвестно, что с тобой и с твоей семьей случится в итоге. Да, спецоперация, продолжает Сульманов, длится уже дольше Великой Отечественной. Кто бы мог подумать, вроде в январе уже все это произошло. Дай бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом. Если вы знаете, что такое промежуточный результат, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, что вот специальная военная операция, которая заканчивается промежуточным результатом, это и есть как бы то, где мы находимся. Результат будет, но промежуточный. Ну, то есть можно просто и отползти. Сулейманов указал, что после окончания войны множество людей, включая участников российского вторжения, лишатся привычной занятости. Потребуется большое количество средств на восстановление оккупированных территорий, разрушенных в ходе российского вторжения. Ну, просто это гений наших дней. Это просто человек, который сказал, что там дважды два равно четыре. Вот. Избран Сулейманов был в Государственную Думу в 21-м году, соответственно, от КПРФ, от Новосибирской области. Весной 22-го года он заявлял, что с Украиной нужно договариваться только на условиях капитуляции Украины. Потом он оправдывал проведение мобилизации. Ну, то есть, в принципе, не то чтобы он какой-то диссидент, просто обычный депутат. Видимо, наслушался Виктории Бони, Ильи Ремесла и других актуальных мыслителей и начал говорить о чем-то другом. Интересные трансформации происходят, как бы, что называется, первый пошел из 450 депутатов Государственной Думы, но дальше, возможно, будет интереснее. Не только депутат Сулейманов беспокоится о состоянии российской экономики, мы уже говорили про Максима Решетникова, министра экономического развития, неизвестно, что он там развивает раньше. На этой неделе по поводу блестящих перспектив российской экономики выступил глава ВТБ, одного из двух крупнейших российских банков, Андрей Костин. Выступая на съезде Ассоциации банков России, Костин заявил, что текущую ситуацию в экономике следует оценивать с учетом санкционного давления и других факторов. Недавно говорили, что все окей, как бы санкции помогают. Ограничения действуют с 2014 года, поэтому надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В качестве иллюстрации Костин привел анекдот.
Знаете, приходит к врачу, значит, пациент, говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам говорит, сколько лет? 80.
Ерунда какая-то, не будем это вставлять. Короче, Костин сравнил российскую экономику с человеком, который 80 лет занимается сексом и испытывает при этом некоторые неудобства. Я не знаю, что это значит, но, видимо, он подает какой-то сигнал. Ну, в этом контексте, наверное, можно вспомнить, что некоторые депутаты Госдумы каким-то спинным своим депутатским мозгом, оставшимся им от 90-х, они помнят, что вообще-то в стране выборы через несколько месяцев, и нужно говорить что-то, что в теории хотя бы понравится каким-то, ну, плюс-минус избирателям. Наверняка они уже начинают забывать, как это работает, но что-то еще какая-то вот память остаточная в этом контексте существует. И в этом смысле, конечно, замечательная новость еще на этой неделе, все на нее обратили внимание, была распространена по российским пропагандистским и подцензурным медиа, была распространена методичка от администрации президента о том, что нужно поменьше писать про запреты. Поменьше используйте слово «запрет». Запреты всех раздражают, слишком много запретов. Поэтому фактически в России запретили писать о запретах на этой неделе, чтобы не раздражать людей накануне так называемых выборов в Государственную Думу. Еще одно важное измерение нынешнего состояния войны связано с тем, насколько успешные или неуспешные атаки украинской армии, украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий сектор российской экономики. Здесь есть разные оценки, есть очень консервативные оценки, есть очень такие, некоторые экономисты говорят, что все уже практически нефтепереработка НПЗ в России парализована, приводят аргументы о том, что практически все нефтеперерабатывающие заводы, находящиеся на европейской территории России, они уже бы подверглись атакам, и многие из крупнейших заводов сейчас простаивают. Мы попробовали, мои коллеги по «Новой газете Европы», попробовали подсчитать, какой объем рынка находится под ударом украинских беспилотников, и наши выводы вообще довольно такие серьезные, то есть они не доходят до самых радикальных оценок, но они довольно заметно выше, чем оценки консервативные. Мы посчитали, что дроны ВСУ остановили почти треть переработки нефти в России на сегодняшний момент. Было выведено из строя около 32 процентов переработки нефти, которая дает порядка 28% бензина в стране. Об этом есть расчеты, как мы считали, можете посмотреть на сайте «Новой газеты Европы». Для того, чтобы убедить молодых людей в первую очередь о том, что дистанционное убийство людей при помощи дрона – это классно, это мечта, это то, в чем каждый должен поучаствовать, Министерство обороны начало записывать специальные пропагандистские ролики, в которых появляются российские студенты, которые бросили учебу для того, чтобы убивать людей при помощи беспилотников. С начала мая ролики публикуются в телеграм-каналах Минобороны. Интересно, кстати, что у них телеграм-канал обновляется. Любопытно, он же вроде запрещен в России. И связанном с ними площадке «Герои спецоперации Z». Во всех видео речь идет о молодых людях из благополучных семей, обучающихся на технических специальностях и связанных с беспилотниками, программированием или инженерией. Перед публикацией этих видео Минобороны активно распространяла заявление чиновников, которое утверждало, что российских студентов никто не принуждает уходить на фронт, и что решение о том, что студенты подписывают контракт, принимают исключительно добровольно, потому что они большие патриоты, а еще потому что, как следует из пропагандистских роликов, так сбывается мечта. В первом таком ролике рассказывается о Михаиле Гузанове, студенте Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону, который, как утверждают пропагандисты Минобороны, исполнил давнюю мечту о полетах, став пилотом БПЛА.
Самое интересное – это летать на настоящих. Это эмоции. Все-таки паришь как птица.
Гузанов стал птицей, а мог бы и задвухсотиться, что называется. Ну, как бы у всех свои мечты, но не знаю. Тут как бы трудно оценить какую-то моральную составляющую. Вот, понимаете, вот, окей, ладно, я мечтаю о полете. Я вместо того, чтобы пойти в Microsoft Flight Simulator или уж записаться тогда пилотом в какую-нибудь там, не знаю, гражданскую авиацию, не знаю, правда, на чем летать, потому что малая авиация у нас в руинах лежит. Ну, я просто говорю, да, здорово, я подписал контракт, я буду убивать людей, это мечта о полете, удивительно. Еще один студент по фамилии Александр Рыбасов, тоже из Донского этого технического университета.
В России достаточно развиты игры военной тематики, опять же, там тоже есть свои птички, на них тоже летал, то есть какой-то опыт уже имею.
Ну, с таким энтузиазмом он говорит. Был студентом, а стал беспилотчиком, сообщает студент Томского политехнического университета. И, кстати, он, вот этот Николай Иванов, он из города Белово, моей родной Кемеровской области. По словам Иванова, он учился на втором курсе, на отлично, и решил уйти на войну, поскольку родине нужны молодые, шустрые специалисты. Об этом пишет издание The Insider. Ну, как бы вот у нас теперь летающий Гитлер-Югенд беспилотный. Появляются у нас в стране новые правозащитники, защитники наших с вами цифровых прав. На этой неделе в такой неожиданной для себя роли выступила одна из главных кремлевских лоббисток в сфере IT, Наталья Касперская, бывшая жена вот этого, значит, создателя Касперский Лаб и президент группы компании InfoWatch, которая, в общем, супер лояльна, конечно, Кремлю и является одним из проводников политики Кремля в сфере интернета и цифровых технологий. Касперская внезапно начала говорить о том, что как-то неразумно было бы внедрять вот эту меру, которая активно обсуждалась несколько недель назад, о том, что если ваш трафик международный превышает 15 гигабайт в месяц на мобильных сетях, то с вас должны брать дополнительную плату. Касперская сказала, что, вы знаете, у нас все-таки интернет все еще глобальная система, мы удивлены, конечно, это заявлению, даже для разработки наших отечественных IT-продуктов нужен доступ к глобальному интернету, потому что некоторые сервисы и платформы, информация находится на каких-то заграничных серверах. Вроде бы только что нам строили чебурнет, почти достроили, почти все было готово, осталось только перерезать кабели, которые идут из России вовне, и вот даже провайдеров принудили не расширять сеть кабелей, которые способны выводить и возвращать трафик международный в Российскую Федерацию. И вдруг вот Наталья Ивановна Касперская нам говорит, что здесь есть какой-то подвох. И действительно, источники на этой неделе сообщают, разные средства массовой информации сообщают, что все-таки решили отложить эту смелую инициативу, и пока нас с вами обрезать от международного трафика не будут. То есть какой-то доступ до Ютуба останется, и даже можно будет еще чем-то там в интернете позаниматься. Как-то не ко времени это все-таки. То есть вот эти качели между силовиками, которые хотят чебурнет немедленно, и какими-то персонажами в индустрии, которые говорят, а можно подождать, они немножко замедлились. Нету ощущения, что все-таки в итоге ФСБ не победит в этом споре, но кажется, что прям не вот сейчас у нас произойдет полное отключение интернета в Российской Федерации. Может быть, чуть позже, может быть, в ноябре. В общем, не ждем, а готовимся, что называется. Понятная здесь еще логика такая, что на самом деле часть людей действительно постоянно VPN не используют в интернете, даже если они часто интернетом пользуются. Есть такие люди, они, соответственно, полностью лояльны российским суверенным платформам, у них ничего другого в интернете не осталось. А те люди, которые все-таки, преодолевая все трудности, VPN используют, ну, они для государства, конечно, выглядят подозрительно, но прямо сейчас сделать с ними со всеми ничего нельзя. Понятно, какая здесь логика. Здесь можно ставить в пример Китай, где количество вот таких интернет-диссидентов, оно в абсолютных цифрах велико, потому что Китай очень большая страна, густонаселенная. Но в масштабах всего китайского интернета это несколько процентов. Всем остальным хватает сервисов внутри Китая. Давайте пойдем вот этим путем. Кажется, что пока, по крайней мере, до выборов, возможно, у нас будет вот такая примерно сделка в сфере цифровых прав. Мы делаем вид, что, что государство не знает, что вся Россия сидит под VPN. Заметная ее часть, там больше половины, я думаю, точно, людей, которые в интернет выходят. Ну, а как-нибудь российские граждане уж там переплачивают за интернет, имеют несколько VPN-сервисов, переключаются между одним и другим, для того, чтобы все-таки оставаться на связи. Потому что не хочется у нас все-таки всем отправляться на ВК-видео или на YouTube. Хотя вот на этой неделе прокремлевские социологи из ВЦИОМ утверждают, что именно ВК-видео и Рутуб стали самыми популярными видеоплатформами в России. Их-то как раз и смотрят, а про Ютуб все давно уже и забыли. Напишите, пожалуйста, в комментариях, особенно если вы в России находитесь, забыли ли вы про Ютуб? Ну, вдруг так получается, что вы случайно открыли страницу или там приложение, да, зашли вот сюда, написали комментарий, и напишите тогда «Я забыл про Ютуб, а здесь я случайно». Как вы знаете, когда мы обычно в ужасных новостях говорим про новости культуры, то это скорее такая отсылка к известному советскому анекдоту про прачечную. Но бывают и исключения. На этой неделе очень активно обсуждается премьерный показ фильма «Минотавр» режиссера Звягинцева, который состоялся на Каннском фестивале. Звягинцев вообще любимец европейских фестивалей. У него были призы в Каннах, у него были призы в Венеции. Венецианский фестиваль тоже очень важный. Но сейчас происходит что-то такое, мне кажется, более значительное, касающееся, ну, вот прям того, что мы обычно обсуждаем. Новый фильм Звягинцева под названием «Минотавр». Как говорят критики, мы сами его еще не видели, пока нас в Каннах не было. Так вот, критики рассказывают, что это, наверное, первая попытка какого-то такого серьезного художественного киноосмысления той трагедии, которая происходит прямо сейчас с нашей страной. Сюжет этого фильма, весь рассказывать не буду, но завязка этого сюжета, да, как бы экспозиция этого фильма связана с тем, что во время мобилизации в 22-м году некому довольно циничному какому-то такому российскому богатому человеку, бизнесмену, приходит разнарядка на то, что он часть своих сотрудников из своего бизнеса должен отправить по квоте на войну, чтобы они там все героически умерли за родину. Это не очень, конечно, в интересах бизнеса, а дальше завязывается некоторый сюжет, ну, который, видимо, отсылает в том числе к греческому мифу про Минотавра и показывает то, как путинизм, такой в смысле такого совершенно чудовищного лицемерия и презрения к человеческой жизни, проникает в разные сферы российского современного общества. И вы знаете, как обычно, мне кажется, настоящее искусство — это не то, что история про то, что вот мы говорим там, в России все плохо. Ну, то есть, как бы не это хочет, мне кажется, Звягинцев сказать. Мне кажется, он, конечно, говорит про власть, про человеческие слабости и грехи, и про насилие. И в этом смысле это абсолютно универсальная история. То есть с кем угодно могло такое случиться. Наверняка даже с кем-то где-то что-то подобное происходит прямо сейчас. Но наша, конечно, проблема в том, что это происходит с нашей страной. Очень интересно, что будет дальше с этим фильмом, потому что, опять же, критики говорят, что и в силу репутации Звягинцева, и в силу достоинств Минотавра есть большие шансы, что Звягинцев получит гран-при Каннского кинофестиваля, самого известного такого независимого фестиваля в Европе, в мире. Ну, сравниться, наверное, только может с «Оскаром», который, в общем, такой более универсальный, голливудский. И у нас «Оскар»-то уже недавно был. Это «Оскар» для фильма «Господин Никто против Путина» Павла Таланкина, который с ним сейчас катается по Европе. Я вот недавно видел вблизи этого «Оскара». Тяжелые, говорят, но я решил как-то, знаете, не касаться «Оскара», как-то не по чину мне с «Оскаром» бегать и фотографироваться. Да, я пока к этому не готов. Представьте себе, что будет происходить, если действительно Звягинцев получит какой-то серьезный приз на Каннском кинофестивале за фильм, который показывает вот эту нравственную трагедию войны изнутри российского общества. Ну, во-первых, у пропаганды начнутся проблемы, они, собственно, начались уже. Потому что Пескову задали вопрос о том, как вы относитесь к тому, что вот публика так тепло приняла фильм Звягинцева, все-таки российского кинорежиссера. Понятно, что все это обсуждается в контексте так называемого кэнселинга российской культуры, который вот вроде бы никуда нельзя, а тут вот такой прием. И Песков дал замечательный, гениальный ответ, даже не просто в стилистике Пескова, а как-то даже, наверное, эту стилистику подняв на новый уровень. Он сказал: «Мы не знаем, о чем этот фильм». И мне кажется, это очень характерный ответ, потому что если бы они знали, о чем этот фильм, то они бы ужаснулись, наверное. Но все-таки, может быть, там что-то, какие-то вот, не знаю, базовые какие-то человеческие инстинкты сохранились. Если бы они узнали, про что этот фильм, то они бы увидели себя в зеркало, и им стало бы, возможно, как-то немножко тревожно. Поэтому лучше, конечно, не знать. И, по-моему, это все и в случае с Таланкиным, и в случае с возможным успехом Звягинцева, это демонстрирует нам то, как российская система, в данном случае, ну, такая производство культуры, но в целом российского правительства и российской пропаганды, как она реагирует на людей, которые добиваются какого-то признания и успеха за свои таланты во внешнем мире, в том числе рассказывая то, что они думают про эту власть и про то общество, которое стало, ну, заложником или соучастником этой власти. Реакция, мы видим, как на примере фильма Таланкина это происходит. Как только Таланкину дали «Оскар», так он немедленно был объявлен иноагентом практически день в день с небольшим там лагом. И кроме того, его материал, его фильм, который вы можете легально посмотреть на YouTube-канале BBC, русской службы BBC, они его опубликовали, и мне кажется, это очень важно. Так вот, фильм признан экстремистским материалом в Российской Федерации. Я думаю, что фильмы Звягинцева тоже могут разделить эту участь, потому что ни в коем случае, да, потому что ни в коем случае никакой человек из России не может говорить что-то, что он думает на самом деле, не согласовав свою позицию с начальством. Начальство считает, что все мы должны принадлежать исключительно им, и они на нас имеют монополию и физическую, они нас могут на войну отправлять, и монополию на то, там, как они там не продляют людям паспорта, и главное на то, что происходит, когда талантливые люди, как Звягинцев и Таланкин, когда они, в общем, просто рассказывают о том, что они думают и чувствуют в эти годы. В 6 утра 19 мая на этой неделе к 10 сотрудникам Института философии Российской академии наук пришли вооруженные люди в балаклавах и провели у них дома обыски. И потом отвезли их на допрос. Но, к счастью, большую часть этих людей все-таки отпустили под подписку о невыезде. К сожалению, не всех, потому что один из этих из сотрудников Института философии, специалист по философии Платина и неоплатоников вообще, Светлана Месяц, она находится сейчас под домашним арестом. В чем преступление неоплатоников? У нас теперь есть, понимаете, у нас есть дело издателей, что там, дело, у нас много разных дел. Теперь у нас есть еще дело неоплатоников, по сути, в России. Официальная фабула такая, что в недрах Института философии происходило страшное мошенничество, связанное с отчетностью по некому гранту. На этот грант Институт философии должен был переводить труды Аристотеля. И вот эти философы, понимаете, они там нахимичили что-то такое, ну, такие уж как бы причинили страдания российскому государству, такие они крупные мошенники, что к ним прям группы оперативные выезжают в масках с оружием и, значит, отвозят их на допросы, потому что государство должно разоблачить неправильный перевод Аристотеля, неправильную отчетность по грантам, и все это звучит вроде бы как такая пародия даже на нашу реальность, но все это происходит на самом деле. За этой историей стоит довольно давняя такая конфликтная ситуация, не знаю, как ее правильно описать, какое слово подобрать, что-то даже, вот конфликтная ситуация, это не то, что я хотел сказать на самом деле. Есть такой персонаж Анатолий Черняев. Я, кстати, обижен на Анатолия, потому что он как бы украл имя другого, гораздо более образованного, интересного человека, в смысле, они просто тезки, но был помощник Михаила Горбачева по иностранным вопросам, иностранным делам, Анатолий Черняев, умнейший, образованнейший, начитаннейший человек, который просто очень большим был интеллектуалом и оставил после себя замечательные дневники про эпоху Горбачева. Всем рекомендую их читать. А есть вот Анатолий Черняев другого типа. Формально он специалист по русской философии. Он такой, он говорит всегда такие правильные вещи. Вот. И он в последние годы, Черняев, понял, что его время пришло. Пришло время Черняевых, вот этих новых Черняевых. Не тех, а вот этих. Ну и что значит, чем он занимается? Он в течение последнего времени писал на своих коллег по Институту философии доносы. Публичные, возможно, не публичные, не публичных мы не видели, но это можно найти в интернете, то, что он писал. Суть его жалобы такая, что вот есть грандиозный исследователь русской философии Черняев. Ему раз за разом не дают денег на то, чтобы Черняев исследовал, насколько мы велики, насколько буква Z просто распирает нас изнутри, насколько у нас много духовности и как мы хотим всех убить. Ну, как бы он, наверное, довольно корректно описывает то, чем он занимается. Это, в принципе, такая пропаганда идеологии фашизма в нынешнем ее российском изводе. Черняев хотел возглавить эту конструкцию. И вот он писал, смотрите, вот этим людям на переводы Аристотеля дают там государственные деньги, там какой-нибудь 1 000 000 рублей, там суммы-то там копеечные по меркам всяких российских реальных воров и жуликов. А мне, Черняеву, не дают 1 000 000 рублей, я сижу, прозябаю, а при этом я огромный большой патриот. И предыстория еще в том, что Черняев, он несколько лет назад попытался стать директором Института философии, ссылаясь на то, что он самый патриотический мыслитель вообще в Российской Федерации. Понимаете, какой талантливый человек, но как-то вот коллектив его не совсем поддержал, и Черняев ушел опять на дно. Вот теперь у нас есть история про то, что по сути, целый академический институт, который занимается такими как будто бы далекими вещами от политики, как неоплатонизм. А там, понимаете, неоплатонизм — это такое вот учение, мне приятно об этом поговорить. Когда еще у меня будет возможность про неоплатонизм поговорить? Я вообще подумал, что наконец-то вот на фоне этой новости, хотя, конечно, лучше бы ее не было, наконец-то две мои сферы экспертизы, они слились вместе, понимаете? Академическая философия и криминальные сюжеты. Я же, преступный философ. Так вот, неоплатонизм, понимаете, это такая теория, что все-таки мир есть эманация божественного, а материальное, оно препятствует тому, что мы постигли дух. И был вот такой, философ в эллинистический период Плотин, у него были не Платон, а Плотин, у него были ученики. Одна из самых известных фраз Плотина звучит так: «Я стесняюсь того, что у меня есть тело». В смысле, что я как бы как духовный какой-то процесс должен вот это свое тело презреть. Вот я стесняюсь того, что у нас есть Анатолий Черняев, понимаете, перефразируя Плотина. Не знаю, насколько это, конечно, соответствует, да, насколько вообще стоит в таком ключе про него говорить. Вот у нас есть целый академический институт, в котором люди занимаются вещами, как будто бы, казалось бы, совершенно далекими от политики. Они ничего не пишут про войну, они ничего не говорят плохого про Путина. Но проблема в том, что в каждом институте в России, в каждой структуре, в каждой организации есть свой Анатолий Черняев. Возможно, их несколько. Они все хотят, чтобы все их враги отъехали в места не столь отдаленные. Они хотят захватить власть, они пишут доносы, и иногда они приходят к успеху. Вот как Анатолий Черняев сейчас приходит к успеху, наверное, радуясь тому, что вот эти недостаточно зетнутые философы, которые Плотином занимаются, они теперь сядут по его доносу. Вот примерно такая ситуация у нас в академической философии складывается. Я здесь с некоторым интересом еще наблюдаю за некоторыми своими бывшими коллегами, которые в 22-м году тоже выразили какой-то очень большой энтузиазм по поводу войны, потому что, видимо, они считали, что им обломятся какие-нибудь должности, немножко денег, и они будут как философы всех учить, как эту войну правильно вести. Сейчас очень интересно, куда чаша весов качнется у этих коллег. Как бы встанут ли они в один ряд с Анатолием Черняевым, начнут ли они писать доносы, и будут ли они тоже претендовать, что вот после зачистки Института философии они вместе возглавят этот процесс. Или все-таки, знаете, что-то как-то немножко дрогнет в этой конструкции, и они в чем-то усомнятся. Мне то ли боты, то ли реальные люди, я не знаю, пишут в социальных сетях, что ну, эти же философы наверняка что-то украли. Понимаете, ну, как бы история про то, что... То есть история про то, что вы отправляете группы захвата для вывоза философов, которые там что-то украли на гранте на перевод Аристотеля, она в любом случае нелепая. Ну, был бы у нас честный суд, наверное, он мог бы в таких вещах разобраться. А здесь у нас есть совершенно конкретный политический заказ, совершенно конкретные заказчики и совершенно конкретная логика. Эти персонажи искали, что можно предъявить врагам внутри академической философии, и предъявили им Аристотеля. Напрашивается еще такой момент. Они пришли за неоплатониками, но я не был неоплатоником, и поэтому я промолчал. В интернете на этой неделе обсуждается с огромным энтузиазмом история патриотизма, большого такого светлого патриотизма, ну, я бы сказал, для своих. Фигурист Плющенко сменил своему 13-летнему сыну спортивное гражданство России на Азербайджан. Но при этом Плющенко за войну, как бы он за Россию всегда, он всегда обматывался в триколор. Но так вышло, понимаете, что если у вас ваш сын как бы готовится к продолжению вашей спортивной карьеры, а с российским гражданством особенно выступать негде, то вы, в общем, наступаете на свой триколор вот ногой буквально и говорите: все, типа, сын, ты теперь у нас представляешь гордую азербайджанскую сборную. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко – известной своей провоенной позицией, вот, собственно, провернул такую драматическую операцию по поводу своего сына, которого они много лет семьей раскручивали как под псевдонимом, не знаю, под сценическим персонажем Гном Гномыч. Вы, возможно, слышали про такую звезду рилзов. Юный фигурист на 5 лет получил право выступать за Азербайджан. В сборной России он не состоял, поэтому... В этом сезоне в соревнованиях не участвовал и таким образом смог быстро получить право выступать. Плющенко, старший, выразил надежду на сотрудничество двух стран в развитии фигурного катания и вообще зимних видов спорта. Сам Александр, также известный как Гном Гномыч, заявил, что был и остается русским. Имейте в виду. То есть они с шаманом на одной волне. А на международной арене ему бы хотелось достойно представлять наши две страны. Верю, что Россия и Азербайджан как раз вот все это смогут сделать. Вообще, как бы было бы... Ну, как-то они с какой-то даже такой чуть-чуть миролюбивой позицией выступили, что, в принципе, неплохо, но за войну Плющенко-старший так и не пояснил. И мне кажется, знаете, что здесь надо как бы докрутить немного сценический образ вот Александра Плющенко, Плющенко-младшего. Мы вот проконсультировались с нейросетями, и мы подумали, как может теперь звучать его новый псевдоним с точки зрения дальнейшей его карьеры в интернете. Варианты такие: Гномали – Гномоглы, Гномбей – Гномзаде, Гномага – Гномов и Эльгном – Гномоглу. Если вы что-то знаете про настоящее имя Гном Гномыча в нынешней сложной геополитической обстановки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Новости регионального патриотизма. Издание «Не Москва», классное, кстати, издание, которое пишет про российские регионы, не про Москву, сообщает, что на этой неделе школьникам в Томской области запретили носить одежду с иностранными надписями. Такую поправку в правила внутреннего распорядка обучающихся внесли минимум две школы в области. В селе Моряковский Затон и городе Кедровый, сообщают учителя. В обоих случаях руководство учебных заведений ссылается на распоряжение Департамента образования Томской области. Классное название. Об усилении мер по профилактике распространения рисков радикализации среди детей и молодежи. В целях противодействия всей этой фигне, радикализации, противоправного поведения, социальных идей, запрещается носить одежду с надписями на иностранных языках. Я вот, знаете, обычно не люблю, честно сказать, надписи на одежде, но пару футболок у меня все-таки есть, там типа с какой-то классикой, там типа «Атаки на титанов», что-то в таком ключе. Я прям даже пожалел, что я сейчас без надписей. Я бы хотел бы поучаствовать в пропаганде противоправного поведения, радикализации, асоциальных идей при помощи какой-нибудь просто надписи на английском или на другом языке. Вот. Исключение можно сделать все-таки, да, сообщают нам вот эти местные власти. Когда эти надписи являются названием зарегистрированного бренда и не содержат запрещенную на территории Российской Федерации информацию. Интересно. То есть в Adidas можно, в Abibas, получается, нельзя, потому что это не зарегистрированный бренд. Вот. А еще там всякие могут быть надписи, у нас очень много всего запрещенного. могут быть такие надписи, что просто все закачаются. Ты как придешь в школу с такой надписью, все будет совсем плохо. Это тенденция, то есть это не локальное явление в Томской области. Вот еще есть новость о том, что ранее ученикам одной из школ Рязани запретили исполнять на последнем звонке танец, поставленный под иностранную песню. Песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях. В них не должно быть неоднозначных подтекстов, объяснили в Министерстве образования Рязанской области. Ну, логично, поскольку сотрудники Министерства любого образования в России, в частности в Рязанской области, не знают никаких иностранных языков, то очевидно, что поскольку они не понимают, что там поется в этой песне, они говорят, вы нам как бы сначала текст дайте, он должен быть на нашем государственном языке, мы тогда поймем, что там нет никакого подтекста непонятного нам, и после этого вы сможете плясать. Всем плясать. Как там вот эти все песни, там кроме шамана, там есть еще что-то там матушка... Матушка-земля какая-то еще есть. Ну, видимо, только так можно еще. Видимо, как раз Путин же фантазировал, что сейчас молодые девушки в кокошниках ходят. Вот как раз все к одному, все складывается. Мне кажется, что на самом деле, если вот искать какой-то... Ну, кроме того, что можно описать эту всю глобальную ситуацию как некий маразм. Кстати, мне не очень понятно, например, можно ли школьникам в Томской области приходить в футболках с надписями на китайском языке. Различат ли учителя надпись на китайском языке, что это зарегистрированный китайский бренд и не запрещен в Российской Федерации? И как вообще мы на восток-то собираемся поворачиваться? Путин, вон, ездил в Китай, а школьникам, получается, если прямо исходить из этого чудесного указа, школьникам носить надписи на китайском языке вроде как нельзя. Но я думаю, на самом деле понятно, что здесь имеется в виду, что, конечно, когда школьники надевают какую-то символику, то это не китайская символика, потому что всем никто не знает, что там в Китае происходит в основном, даже в Сибири. Вот. И все как-то ориентируются все-таки в целом на мировую, западную, популярную культуру. Вот. Поэтому под иностранными языками надписями имеется в виду английский и, может быть, еще какие-то другие европейские языки. Как-то мы на восток поворачивались, да, не доповорачивались. Как-то не особенно получается ни у Путина, ни у Томской системы образования. В целом, кроме того, чтобы описать эту ситуацию как очередной решительный шаг в маразм, мне, конечно, кажется, то есть мне даже как бы такие меры, такие идеи, инициативы, мне они приносят какое-то удовлетворение, потому что мне кажется, что в который раз в истории нашей страны повторяется одна и та же история. Государство само растит тех людей, которые считают его идиотским, которые никогда не будут ему верить, и просто это будет у нас новое поколение томских свободолюбивых диссидентов и республиканцев. Вот, потому что им что-нибудь там запретят, и в Рязани тоже запретят танцевать под то, что сами подростки хотят делать на своем выпускном. Ну и дальше, в общем, все покатится, понимаете? Все покатится в том направлении, в котором уже скатилась однажды Российская империя, а потом скатился Советский Союз. Пиар-губернатор Александр Хинштейн проводил видеоконференцию в Курской области, которая ему была вот таким странным образом вверена. Я в прошлый раз, по-моему, говорил, что как-то мы про Хинштейна давно ничего не слышали, перепроверял, и действительно он там пытается какую-то пиар-активность сохранять, но это не выходит в какую-то большую повестку. Единственное, что мы услышали про Хинштейна за последние месяцы, он там якобы в какую-то аварию попадал. И вот второй инцидент, второй пиар Хинштейна случился при следующих обстоятельствах. Глава одного из районов Курской области нецензурно выругался во время видеоконференции с губернатором. Хинштейн попросил главу Большесолдатского района Курской области Владимира Зайцева прокомментировать жалобы по поводу воды в одном из сел.
Пожалуйста, главу района прошу прокомментировать. Владимир Петрович, не слышно вас. Владимир Петрович, не слышно.
Вот.
Владимир Петрович.
Отсюда, сказал кому-то Зайцев, видимо, не заметив, что микрофон включен. И чиновник сказал после этого, что у него проблемы со связью. Хинштейн сказал, что и не только со связью, проблемы вот у этого Зайцева, и мы, вот они там дальше отдельно поговорят. В итоге Зайцев как будто бы был отстранен. Я здесь, наверное, хотел бы такой вопрос поднять. Нам говорят, что новая российская элита и люди, которые должны руководить регионами, парламентами, может, в судах заседать, это участники СВО. В принципе, насколько мы видим, как общаются типичные участники СВО, они так и разговаривают, потому что, ну, там, знаете, есть даже всякие высокопатриотические соображения о том, что русский солдат непобедим, потому что он очень много матерится, а в единицу секунды, если говорить исключительно матом, помещается очень много якобы информации. Такие были концепции или квазилингвистические. Вот, и в принципе я не очень понимаю, как бы, к чему это лицемерие, почему вообще такая проблема возникает. Мне кажется, что вот как говорит глава большесолдатского района Владимир Зайцев, так, в принципе, власти должны разговаривать в России вообще со всеми. И друг с другом, и, главное, с населением. И это как-то честно было бы. То есть представьте себе, вы встречаетесь там с каким-нибудь главой района или с губернатором, а он вам говорит, да отсюда. Все сразу понятно. Понятно, что это человек, который всенародно избран от Единой России. Какие еще могут быть к нему вопросы? Это нормальный политический режим, который называет вещи своими именами и, в частности, описывает свою роль в нынешней реальности так, как нужно. Надежда Бабкина проанонсировала на награждение госнаградами концерт в День России 12 июня на Красной площади. Сейчас вот на фоне всех какашнизации России идет большой, во многом иронический интерес к возрождению большого русского народного такого псевдорусского советского стиля. И Бабкина, которая, в общем, вроде бы казалось, что она как-то ее время осталось глубоко в прошлом, во времена советских фольклорных ВИА, вот, она как-то получила какой-то новый интерес, концерты на нее действительно люди посещают, радуются, видимо, ну, надо как бы, да, прикоснуться все-таки. Каждому нужен немножко кокошника, чтобы понять все-таки, где, в какой точке мы находимся. Я, правда, думаю, что в истории про успех Бабкиной довольно много иронии, самоиронии у людей, но, наверное, кому-то действительно нравится, и кто-то считает, что вот это то актуальное искусство, которое нам сейчас нужно в 26-м году. Так вот, я бы, кстати, в принципе, да, если бы это все не делалось бы за государственные деньги полупринудительно, если бы были бы какие-то альтернативы, я бы к этому, кстати, хорошо бы относился. То есть, пожалуйста, хотите вы, слушайте Бабкину, хотите, не слушайте Бабкину. Вот у всех пусть цветет тысяча Бабкиных. Вот. Так вот, 12 июня у нее будет большой концерт на Красной площади. Получила она свою госнаграду или там участвовала в этой церемонии. И Бабкина также заметила, что вот всем врагам, кому не нравится, что такой замечательный концерт состоится в день, кстати, официально это называется День России, да, но также название праздника еще памятной даты, День независимости России, там всегда большой вопрос, от кого? Так вот она сообщила, что вот все враги, которые против концерта, кому не нравится, тот пускай отравится. Сообщил об этом радио «Маяк». Тоже, мне кажется, некоторая новая искренность, понимаете, наступила. Сдохните все, кому не нравятся наши концерты. Все, пожалуйста, отравитесь, кому не нравятся наши праздники. Теперь вот так надо общаться вообще со всеми. Ну и здесь можно запускать мелодию «Виновата ли я, что люблю?». И вот как раз про новую искренность, но это не то чтобы прям кринж, это что-то хуже, чем кринж. На этой неделе стало известно, об этом «Новая газета» сообщает, со ссылкой на журналиста Константина Рожкова, о том, что, вот вдумайтесь в эту конструкцию, кадры задержания калининградского адвоката Марии Бонслер, которую пытаются шить конфиденциальное сотрудничество с иностранными государствами и госизмену, вывели на мониторы в павильонах автобусных остановок города Калининград. То есть, как бы идея такая. Городу, горожанам показывают, как доблестные спецслужбы ловят госизменников прям вот на благословенной калининградской земле, как эту женщину задерживают, и идет такой как бы текст о том, что вот, ну, как бы шпионы не пройдут, понимаете, да, то есть они начали не просто преследовать людей ни за что, не просто арестовывать адвокатов, чтобы они не занимались правозащитой, они начали еще рассказывать о том, что так и надо, и понятно, как бы место же такое, что и с вами тоже такое случится. Лицо Бонслер и ведущего ее спецназовца замазаны, при этом на видео есть подпись. Уголовное дело в отношении калининградского адвоката о госизмене передано в суд. Следствие считает, что Мария Бонслер передавала сведения спецслужбам недружественного государства. И там, ну, дело там, насколько вот мне известно, дело там просто совершенно пустое, там просто буквально вообще ничего нету. Калининград со всех сторон окружен иностранными государствами, там все как бы что-то передают просто по факту своего существования на этой территории, да, ну, физически. Можно там через границу подслушивать, если иронизировать. Но это как бы новая история. Это история про то, что гражданам предложено гордиться тем, что в стране есть репрессии, И не против каких-то случайных людей, а против адвокатов, которые этих граждан и защищают. Или могли защищать, пока находились на свободе. Новость из Екатеринбурга, которая подсказывает, намекает, что вот те ответственные или безответственные лица, которые пытаются людей заманивать и в российскую армию, и в российское ВПК, они уж прям не знают, что еще сделать для того, чтобы молодежь тоже этим заинтересовалась. Те, кто заинтересовался, они уже там, а те, кто не заинтересовался, очевидно, просто хотят, чтобы от них отстали. Так вот, у здания Уральского федерального университета в Екатеринбурге, а Екатеринбург, знаете, это просто вот один из моих любимейших городов, он настолько, как бы всегда, классным был, настолько там много было как раз молодых людей, студентов, каких-то модных мест, какой-то местной идентичности, культуры. Вот туда прям вот это все, всю эту военную грязь туда выжили. Да, и у здания крупнейшего университета на Урале раздают листовки с рекламой Алабуги Политех. Это место, где собираются дроны и где постоянно нужны новые рабочие руки. Туда, значит, и российских там студентов заманивают и привозят из-за границы разных иностранцев, лишь бы все это работало. Это такой полигон, как бы такое образцовое место, где российская куется, так сказать, мощь российской агрессии. И листовки Алабуги предполагают, что можно поступить на военную кафедру в эту Алабугу, там еще и военная кафедра есть, такая льгота, и научиться виртуально управлять военными беспилотниками Герань. Ну, очевидно, совершенно мирными. Понимаете, просто полетаешь немного на Герань, никого не убьешь. В общем, каждый может себе позволить. Таким образом, студент, из листовки это следует, таким образом студент якобы сможет получить отсрочку за один год в бригаде «Варяг» войск беспилотных систем. То есть какая-то очень сложная схема. Ты учишься в УРФУ, поступаешь на военную кафедру Алабуги, как типа волонтер-доброволец. Там тебя учат убивать людей при помощи гераний, бомбить города в соседних странах, и тебе засчитывается, это засчитывается в качестве отсрочки, да, как будто ты практически проходишь воинскую службу. Ну, сомнительно. И поскольку все это должно быть модно и молодежно, то какой-то креативщик, я бы, конечно, посмотрел бы на этого человека, который решил, что так вот сама по себе история скучная, да, там какие-то военные кафедры, Алабуга, нормальные люди стараются от этого всего подальше держаться. И это прям видно, как, ну вот, просто исчерпан потенциал тех, кто прям очень туда хочет. Так вот, какой-то креативщик, наверное, там какая-то специальное совещание на этот счет было, они еще туда добавили, что обучение вот всему вот этому, не знаю, при чем здесь герань, обещают проводить с помощью компьютерной игры Hearts of Iron 4, легендарной хойки. То есть, как бы, понятно, целевая аудитория по мысли этого креативщика из какой-нибудь там администрации или из какого-нибудь квазивоенного пропагандистского ведомства. Вот есть такие вот как бы нелюдимые студенты первых курсов в УРФУ, которые всегда хотели захватить мир за, не знаю, там, за какую-нибудь маленькую страну, за остров Пасхи. Есть прохождение на Ютубе «Захват мира за остров Пасхи». Вот вы всегда хотели к этому прийти, и вы наконец-то пригодились родному государству, вам, наверное, еще стипендию за это будут платить. Вы пойдете управлять геранью и будете это каким-то магическим образом делать при помощи Hearts of Iron 4. Звучит не очень убедительно, лучше не ходите. Наши коллеги и друзья из издания Moscow Times пишут, что на этой неделе стало известно, прекрасная вот такая вот новость в сфере войны и образования, школьникам начнут добавлять баллы к ЕГЭ за умение, вот как вы думаете, за какое умение, не знаю, вести здоровый образ жизни, примерно себя, вот быть отличниками в учебе, не знаю, что там еще, да, там, за какие-нибудь особые достижения. Баллы к ЕГЭ будут добавлять за умение управлять дронами. Российские школьники, которые научатся управлять беспилотниками, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы через норматив ГТО. Готов к труду и обороне, ага. Как заявил 19 мая министр спорта Михаил Дегтярев, это такой классный парень из ЛДПР, которого вместо Фургала отправляли в Хабаровскую область, Хабаровским краем руководить, но потом поняли, что он не может, он теперь министр спорта. Это ему ближе, он такой спортик. На Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области он все это сделал. Уже в этом году в рамках сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» в тестовом режиме ведут испытания по управлению БПЛА, а со следующего года сдавать управление дроном сможет любой желающий по всей стране. Вот это праздник, понимаете? То есть это не только для школьников, это для всех. Каждый может управлять дроном, каждый может показать, что он готов к этому. Вот наша национальная идея. Дополнительные баллы за выполнение норм ГТО начисляются в рамках системы индивидуальных достижений при поступлении в вузы, но в пределах лимитов Миноборнауки. Например, онлайн-школа «Синергия» с сомнительной репутацией в 2025 году максимальная сумма за все индивидуальные достижения, включая ГТО, аттестацию, отличием, волонтерство и другие, составляла 10 баллов. Ну, пару баллов вам могут накинуть за управление дронами, хотя, конечно, радость сомнительная. И, наконец, моя любимая новость на этой неделе, она, конечно, связана совсем со всеми этими ожиданиями, с усталостью от войны, с поездкой Путина в Китай. Накануне этого исторического визита, про который мы уже упоминали, жители села в Иркутской области записали видеообращение к начальству, к вышестоящему начальству, к политическому лидеру. Ну, вы скажете, ну что, записали и записали. Но дело в том, что обычно, вот в предыдущие все видеообращения, они были направлены в адрес Путина. В этот раз жители села в Иркутской области поняли, что обращаться к Путину бессмысленно, и почти прямым текстом сказали о том, что это именно так, что в Москве, в общем, всем плевать на то, что там происходит в селах в Иркутской области, со школами, с образованием. И они взяли и записали обращение к Си Цзиньпину, в котором они сказали, что вот, может быть, если в Москве уже все равно, то, может быть, Иркутская область начнет спасать Великий Китай. Школ не хватает, и иркутяне готовы даже учить ради такой задачи китайский язык. Это примерно, мне кажется, промежуточный этап, промежуточные итоги, как промежуточный результат у нас был. Специальной военной операции к 26-му году. Только Си Цзиньпин поможет нашему народу встать с колен. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии. До встречи в следующую субботу.